Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Добрый день всем, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Я вкратце расскажу. У нас немного изменилась структура вещания сегодняшнего дня. В ближайший час у нас программа «Народный психолог». В 13.05 у нас программа «Мы вас услышали». Не волнуйтесь, разыграем елку, поговорим на разные темы. И в 13.35 программа «Выход в город», где мы с вами, значит, будем обсуждать, и мы вам расскажем, в какие заведения культурные можно сходить в ближайшие дни. Вот такой вот сегодня день. Лен, ну что, давайте я, знаете, что хочу сделать? Я хочу поныть.
Давайте, я тоже.
Да? Ну, давайте вы первые.
Я сегодня кое-как доехала, Макс. Этот циклон Ваня, ну, это просто невозможно просто.
Да я тоже. Я еле-еле подошел к зданию. Плюс мы вчера сделали прививки от пневмокока и менингокока. И я сегодня не могу поднять руки выше вот так вот. Вот больше, ну, выше плеч не могу поднять. Друзья, вы поняли, что тема сегодняшней программы – нытики.
И жалобщики.
И жалобщики.
Мы, кстати, знаете, что сейчас сделали? Мы ведь не поныли, мы пожаловались.
Пожалуй, а в чем разница?
Вот, в чем разница? Жалобы – это всегда привязано к какому-то конкретному действию, событию или ситуации. Ну, например, действительно, улица завалила, я кое-как доехала, и я, в общем-то, в определенной манере вам жалуюсь на то, что случилось. А вы сделали прививки, и теперь вы себя плохо чувствуете, и тоже применительно к этому событию вы мне рассказываете в определенном формате эту информацию, да? А нытье, оно, как правило, не привязано к ситуации. Нытье – это просто механизм некой коммуникации.
Угу. А получается, что нытье, оно не, как бы не информационное.
Да, ну это, например, новостное. Вы бы мне сейчас сказали, ну что, будем вести передачу? Я говорю, да, Макс, слушай, ты так устала, я постоянно так устаю, это невозможно, просто не выспалась. Еще вчера вот это, а позавчера у меня вот это. И вообще, и бесконечно, я вообще не понимаю, эти радиослушатели сейчас будут звонить, не будут. Вот это уже нытье. Потому что никак не привязано к конкретному событию. А жалоба, она, как правило, вызвана, то есть у нее есть вот триггер.
Конкретным событием.
Да, и мы сидим и, собственно, проживаем наше состояние. Исходя из этого, самое первое, что хочу сказать, что, во-первых, нытье и жалобы, оно у нас у всех есть. То есть нет таких людей, которые не ноют и не жалуются. Периодически, ситуационно это делаем мы все, независимо от того, насколько мы взрослые, прокачанные, там, психологически устойчивые и так далее. И я бы даже сказала, что это, в общем-то, один из наших механизмов проживания. Проживание ситуации. Ну, например, вам действительно очень плохо после прививки. Это вас раздражает, напрягает, а может быть, даже разочаровывает, ну, потому что вы думали, прививку поставила, ничего, а да, оказывается, практически болеешь, да, после этого. И фактически вы эти чувства, благодаря тому, что вы проговариваете, жалуетесь тому человеку, кто готов вас услышать, вы эти чувства проживаете. Поэтому иногда поныть и пожаловаться ситуационно нужно нам всем. Почему? Объясняю, почему. Потому что, следуя схеме транзактного анализа, в нас во всех живет всегда взрослый, родитель и ребенок. И нытье – это так называемый признак нашей детской части, признак незрелости нашей психики. Какая-то часть нашей психики так и не созревает до конца, остается вместе с нами. И, в общем-то, когда мы сталкиваемся с большим количеством жизненных фрустраций, то есть событий, которые нам не нравятся, мы, в общем-то, проживаем их через нытье в том числе. И поэтому, когда человек осознанно говорит, слушай, мне сейчас надо поныть, послушай меня, пожалуйста, я тебе сейчас расскажу, что меня беспокоит или что меня вот прям вот тут уже достало, вот по маковку. В этом случае человек, в общем-то, реализует нормальный свой психический защитный механизм. В том случае, если люди застревают в детской позиции, то тогда нытье и жалобы бесконечные становятся их постоянным методом взаимодействия и коммуникации. У вас есть такие люди в окружении?
А, ну, надо подумать, наверняка есть.
У меня вот недавно в моем близком таком рабочем окружении была такая сотрудница, она сейчас уволилась уже некоторое время назад, но это был такой прямо яркий, очень яркий персонаж. Я когда готовила конспект, я прям вспоминала все, что я проживала рядом с ней, И, в общем-то, можно было только анализируя какие-то самые последние события, можно было написать конспект, как не надо делать.
Но, получается, нытик, он как бы... сам не сам себе ноет, а он обязательно должен быть зритель, обязательно нет, должен быть
нет,
оппонент.
Нет, нет, нет. В том-то и дело, что нытиком мы можем быть по отношению к самим себе. Смотрите, ложимся ночью мы в постель.
Да.
И перед тем, как уснуть, что мы делаем? Мы начинаем проживать нашего внутреннего нытика. Мы говорим, завтра опять на работу вставать, отчет делать, я одна его вечно делаю, никому больше до этого нету никакого дела, руководитель все равно это не оценит, премию наверняка к Новому году не дадут или дадут очень маленькую. А я весь такой уставший, а меня все никак не повышают, а еще меня вот этот или вот это не замечает, и в личной жизни все никак. Это наш внутренний нытик работает.
Так.
А потом мы приходим в коллектив, например, рабочий, или встаем утром, выходим на кухню, и включается наш внешний нытик, которому обязательно еще нужен тот, кто послушает его. Почему нытику нужен всегда внешний оппонент? Очень
Почему?
Часто. Потому что нытик – это жертвенная позиция. Помните, я рассказывала, что есть еще жертва. Треугольники. Угу. Да, у нас есть треугольники. Первый треугольник – это транзактный родитель, взрослый и ребенок. А потом еще есть треугольник Карпмана. Это жертва, преследователь, спасатель. И вот когда мы впадаем в состояние нытика, когда человек находится в состоянии нытика, ему обязательно нужен спасатель, и ему обязательно нужен агрессор. То есть вот эти две фигуры, они должны быть либо внутри него, либо вовне.
Угу.
И, соответственно, когда такой человек, когда нытик вообще живет в состоянии постоянного нытья, рядом с ним всегда есть какой-нибудь спасатель или какой-нибудь агрессор. В семье это классическая ситуация. Например, какой-нибудь бабушка нытик или мама нытик, а папа может быть агрессором, а дочь спасателем или там сын спасателем.
Получается, нытик – это беспомощный человек, который не может как бы контролировать ситуацию, и ему постоянно нужна какая-то чья-то помощь.
Да, а что такое беспомощный человек, который не может контролировать ситуацию? Это инфант.
То есть, инфантильный ребенок.
Когда мы не можем контролировать ситуацию и вообще справляться с какими-то событиями, которые на нас валятся в детском состоянии. И, соответственно, вот это серьезный комплекс жертвы, да, который потом проецируется вовне через нытье, через постоянные жалобы, повторюсь, постоянные, не иногда, не ситуационно, когда на самом деле...
Типа нытиком на минутку раз в месяц быть нельзя, это постоянное
нытиком
состояние.
Нытиком на минутку раз в месяц быть полезно.
А, полезно.
Да,
даже.
Прийти, выбрать человека, который способен тебя послушать,
ага.
Который способен с тобой поделиться. Прийти и сказать, я сейчас поною, послушай меня, пожалуйста. Советов мне не надо давать, мне надо высказаться. Вот это очень полезно, потому что это прям вы осознанно впадаете в свое детское состояние, проживаете из детского состояния эмоции, с которыми вам справиться тяжело, или приходит клиент на прием к психологу. И он с первых минуточек начинает ныть. Психологу сразу понятно, его сейчас не надо ругать, его не надо останавливать, ему надо дать высказаться, то есть прожить все те эмоции, с которыми он пришел, а потом психолог применит определенные механизмы для того, чтобы из детского состояния клиента вывести во взрослую позицию, и чтобы он смог с этими событиями уже справиться, потому что бывают же такие ситуации, которые нужно действительно решать.
Угу.
Но основная масса людей, они ведь так осознанно не живут.
А, в том-то и дело, да. И потом человек, вот почему он начинает ныть? Это мы уже сказали, от беспомощности, да?
Да.
От того, что у него не хватает силы решить свою какую-то проблему.
Нет, не силы. Смотрите,
а
тут
что?
Очень интересно,
а как тогда?
Что когда мы говорим сейчас о патологическом нытике, да, о том человеке, который через нытье реализует большую часть своих коммуникаций и взаимодействия с миром.
Вот... Лен, непонятно еще раз. Через нытье реализует коммуникацию
смотрите,
с миром?
Вспоминайте, если
в смысле, он общается с кем-то таким
общается
образом?
Общается со всеми. Он со всеми так общается.
Ноя.
В коллективе, конечно, в коллективе, в семье, на улице. Неважно, где стоит, в очереди поноет. На работу пришел, на работе обязательно поноет. В семье сидит, в семье обязательно поноет. То есть он всегда, когда с ним разговариваешь, он постоянно начинает ныть и жаловаться. Ну, вспоминайте, вот есть в вашем окружении наверняка, это могут быть родственники.
Да, конечно, есть.
Могут быть коллеги.
И самое интересное, что вы сказали, порой раз там, в день или в месяц быть нытиком полезно. Я сам становлюсь иногда нытиком.
Да.
Я выбираю, у меня есть там родственница одна,
да.
Которая, она очень любит играть роль как бы такой святой девы Гваделупской, я не знаю, или кого-то еще.
Она любит быть спасателем.
Да, она слушает. слушает. Угу. Она выслушивает, все это впитывает, потом дает какой-то совет, и мне как-то становится легче. Но это бывает раз в два месяца. Вот,
вот,
но...
замечательно. Я всем нашим радиослушателям даю рекомендацию, что, пожалуйста, очень редко, ситуационно, не больше, не чаще двух раз в месяц, пожалуйста, находите такого человека, который способен нормально взаимодействовать с чем-то нытьем. Кто способен нормально взаимодействовать с чем-то нытьем? Те люди, у которых раздута родительская позиция или спасательская позиция. То есть, если человек такой по жизни помогатор, если человек способен выдерживать чужие эмоции, потому что, когда мы приходим к кому-то с нытьем, ну, так же, как со злостью и с агрессией, выдерживать сторонние эмоции иногда бывает тяжело. И если, конечно, социум не готов, человек не готов, то прийти и пожаловаться просто рандомному человеку может быть очень невыгодно для самого себя. Во-первых, ты можешь получить жесткий отлуп. А во-вторых, ты можешь получить ту помощь, которая тебе совершенно не требуется. Такое причинение помощи. Да? Угу. И поэтому очень важно, когда вы хотите кому-то поныть, осознанно поныть, очень редко осознанно поныть. Нужно выбирать того человека, который способен нормально взаимодействовать с чужими неудобными эмоциями. То есть это должен быть человек такой зрелый, лучше, если это будет специалист, профессионал, если у вас есть психолог. Если нет, то это должен быть какой-то либо партнер, который спокойно переносит ваши эмоции, либо какой-то друг, либо любой другой человек в коллективе, которому вы можете доверять. Но он должен совершенно спокойно, не включаясь, уметь вас выслушать. Даст он вам совет, не даст, воспользуйтесь, не суть важно. Но высказаться, прожить свою обиду, разочарование, вот эта несправедливость мира, ситуационно, как правило, хватает несколько минут для того, чтобы стало легче. Обратите внимание, если кто-то сейчас вспомнит, если кто-то внимателен к себе, что если мы начинаем ныть долго, даже осознанно, вот мы пришли, а получается, что мы поныли условно не 5 минут, а 50, то через 50 минут мы почувствуем дикую усталость, потому что наше нытье сожжет всю нашу энергию. Нытье и жалобы сжигают невероятное количество психоэмоционального ресурса.
Нас самих,
да,
кто ноет.
Да. Угу. Именно поэтому так называемые патологические нытики и жалобщики, они всегда энергетические вампиры. Потому что у них весь их психоэмоциональный ресурс, вся энергия уходит на то, чтобы обслуживать свое внутреннее нытье постоянно. Поэтому они вынуждены при взаимодействии с другими людьми забирать у них энергию. Поэтому обратите внимание, что если в коллективе есть нытик, то долгое общение с ним всегда высасывает энергию практически из всего коллектива. Поэтому ныть нужно очень коротко, ситуационно, чтобы стало легче.
Это вот нытикам хороший совет. Если вы хотите ныть, то нойте коротко. Лен, зависит ли от возраста, да, что там молодой, старый нытик, средний, зависит?
Зависит. Смотрите, когда нытье это вообще нормально? Вот существуют возраста, когда нытье это нормально. Ну, первое, это детский период, детский возраст. Дети и должны ныть своим родителям, потому что это их способ проживания определенных обстоятельств, их способ взаимодействия. И что происходит? Родители очень часто подходят к ребенку и говорят: не ной, не надо мне это здесь высказывать, не разводи тут нюни. Таким образом, они ребенку запрещают проживание вот этих вот эмоций. Опять же, когда ребенок вырастает во взрослом возрасте нытиком или склонным к нытью постоянному, когда это происходит? Обычно две ситуации. Первая – это тогда, когда он сталкивается с травматичными родителями, которые постоянно меняли свое настроение. То есть у ребенка никогда не было предсказуемой реакции родителей. Ну, например, мама сегодня может спокойно отнестись к тому, что ты суп не съел, а завтра у нее что-то случается в ее настроении, она берет эту тарелку супа и ему на голову выливает.
Хорошая мама.
Да? Или папа, например. Сегодня вроде как он такой добренький, с понедельника по пятницу, а в субботу он напивается, приходит и становится злой, агрессивный, и всех гоняет по квартире. И у ребенка никогда не случается предсказуемой связи, что, например, папа всегда добрый, папа всегда хороший, потому что папа, независимо от чего-то, может становиться злым в его глазах, в глазах ребенка. Также и мама. Вот когда такой детский травматичный опыт, то какая-то часть психики ребенка так и не созревает, то есть он не может развиваться по возрасту. И во взрослом возрасте его детская часть остается нытиком. Второй вариант – это, наоборот, такой залюбленный ребенок, когда родители вообще не создавали никаких внешних фрустраций. То есть они растили ребенка по принципу, чтобы он вообще не сталкивался ни с какими трудностями мира. Всегда все решалось за него, все готовенькое. Ребенок – это центр Вселенной, центр Земли. И ребенок вырастает, уже когда вырос, да, когда ему 20, 30, там, 40 лет, он не способен становиться взаимодействовать ни с какими фрустрациями. Помните, когда я делала эфир про отца, я говорила фразу, что у папы очень интересная миссия. Он должен в семье быть фрустратором, то есть тем человеком, который может ввести ребенка в дискомфорт. Вот одной своей позиции фигуры. И у меня многие слушатели потом писали мне в личку, в социальных сетях, поясните, как это папа должен быть фрустратором? Это что же, он должен быть таким агрессором? Он должен быть, получается, злым? И я всем объясняла, что воспитательный процесс – это так или иначе всегда кнут и пряник. Так или иначе, да? Если это будет только один пряник, психика не созреет. Должны быть ограничения, должны быть рамки, должно быть слово «нельзя», должно быть понимание о наказании, о причинно-следственной связи. Да, в голове у ребенка. И эту миссию берет на себя отец, потому что ему положено гендерно. Он гендерно жестче. И получается, вот этот вот эта фрустрация, которую ребенок получает из семьи, она помогает, вырастая, психике созревать по возрасту. И тогда мы понимаем, когда мы уже взрослые, когда нам 30 лет, 40 лет, мы понимаем, что нытье – это тот механизм, который нам помогает очень редко и очень коротко, и только с определенными людьми, способными нас услышать. А в целом нытье, как механизм взаимодействия с миром, он нас только разрушает, потому что он раздувает нашу внутреннюю жертву. Но те люди, которые застряли в детстве, они не могут это увидеть. Для них эта жертва – это единственный механизм им доступный.
Ну, хорошо, с детьми понятно. Те, кто застрял в детстве, тоже понятно. Ну, а взрослые люди? Взрослый человек, там, 60-70 лет. Да. Это что, это уже
смотрите,
просто возрастное?
Смотрите, что вы задали вопрос.
Опять же, беспомощность.
В каком возрасте нытье – это нормально, я хотел сказать. Вот детский возраст, да, это нормально. А потом мы берем дальше стариков. Причем, так, 65...
Пожилой.
Пожилой, 65+. Вот когда случается, помните, мы однажды делали эфир, может быть, кто-то сейчас из слушателей будет выискивать у вас там в архивах, про кризисы зрелого возраста, то есть когда люди становятся пожилыми. И я говорила, что там вот 65+, это тот возраст, когда наша психика становится очень ригидной. Ригидной – это очень жесткой. И, соответственно, мы в пожилом возрасте, в старом возрасте очень часто становимся похожими на детей. Почему сейчас вот многие слушатели, у которых есть престарелые родители, они могут сейчас ощутить себя как бы родителями своим родителям, потому что вроде бы он старик, он вроде бы прожил жизнь, но он еще абсолютно в уме, да, то есть он ни в какой не в деменции, но у него очень часто детские реакции. Старики становятся требовательными, обидчивыми, какими-то наивными. Кого чаще всего обманывает как бы службы безопасности Сбербанка? Стариков.
Ну да,
да, то есть
становятся жертвами.
Им детей сложнее обмануть современных, потому что дети уже научены, чем стариков. Поэтому вот эти вот качества детские, они в зрелом старом возрасте становятся очень актуализированы, проявлены.
Единственное маленькое такое уточнение, но есть же такие моменты, когда человек не ноет. Вот у меня папа просто, я сейчас анализирую, ему 84 года вот исполнилось на днях, и он, я не помню, чтобы он ныл. Он просто рассказывает о своих делах, о том, что у него происходит. Снег нападал на крышу гаража, начала протекать крыша. Значит, надо почистить. Залезть на крышу он не может, высоковато. Значит, надо кого-то пригласить. А это стоит денег. Значит, вот из пенсии, из заначки надо доставать деньги. Но это не нытье, это просто как бы он рассказывает о своей жизни. Или все-таки это можно причислить к нытью?
Вот смотрите, если он вам это все рассказал, папа, да?
Да.
И потом сказал, я достал из своей пенсии деньги, или он даже не так сделал, он сказал, Макс, ты мне денег дай, потому что у меня нет.
Это не про нашу семью, все совершенно автономны друг от друга.
Хорошо,
в этом
гипотетически.
Плане.
Папа не любит просить, но папа сказал, я взял из пенсии, я взял из своей заначки, и крышу мне эту все-таки почистили и починили. В этом случае это не нытье. Почему? Потому что, когда мы говорим о нытье, то нытье – это сам по себе процесс ради процесса. И так как у нытика очень раздутый внутренний жертвенный механизм, а у жертвенного механизма главный компонент какой? Бездейственность. То есть там суть – поныть ради того, чтобы поныть, пожаловаться ради того, чтобы пожаловаться. Понимаете, побыть жертвой ради того, чтобы побыть жертвой. То есть там не нужно взять и сделать. Если ваш папа взял деньги, нанял кого-то, ему почистили и починили крышу, то это не про нытье. Это констатация некой негативного факта,
ну да, но вот а как понять тогда, что это нытье или нет?
Да, вот у профессионального нытика у него никогда ничего не меняется. Смотрите, что происходит. Они жалуются, ноют, а проблему не решают. Вот сколько бы рекомендаций не давал. Более того, существуют такие люди, сейчас вспоминайте в своем окружении. Они могут даже создавать себе проблемы на ровном месте. Вот знаете, называется, не трогает тебя руководитель, ну не трогает, но ты ходишь и достаешь этого бедного руководителя сам. и своим внешним видом, и какими-то поступками. Очень часто люди начинают привлекать странных людей, которым нельзя доверять. Очень часто начинают вкладывать деньги туда, куда не надо вкладывать деньги, но объективно, в какие-нибудь там криптобиржи, в которых ничего не понимаешь, какие-то проекты, на которых якобы можно много заработать. А потом все это говорят: «У, я все потерял». А кто тебе виноват? Ты себя окружил этими проблемами, да? Очень часто они играют в определенные игры. Самые распространенные игры нытиков. Рассказываю, сейчас будете вспоминать. Самая популярная игра, которая называется «Да, но». В нее играют практически все клиенты, которые приходят ко мне в терапию. Они рассказывают о каком-то событии или какой-то ситуации, в которой они находятся, и им плохо, неприятно. Что начинает делать психотерапевт? Он начинает создавать такие базы для рекомендаций, как ты можешь выйти из этой ситуации, то есть подсвечивать. А можно еще вот так, а можно вот так. Что делает человек? Он говорит: «Да, но...» Например, я не нравлюсь мужчинам. Ну, давай хорошо, давай поработаем с твоей внешностью, сделаем тебе красивые фотосессии, ты выйдешь на сайты знакомств, ты начнешь коммуницировать, давай ты займешься телом, наймем тебе там таких-то специалистов. Да, но это вот все это будет долго, и у меня нет денег, и никогда у меня нет времени, и вообще я в это во все не верю. Классическое «да, но» – это игра вот этого нытика. Мы в психотерапии сразу предупреждаем, мы в эти игры не играем. Вот прям вот эту конструкцию мы не используем. Да? Но в реальной жизни мы же так не можем сказать: ты, пожалуйста, с нами этого не делай. И поэтому...
Ну почему нет?
Поэтому мы всегда рекомендуем в обычной жизни, вот если бы я вела какой-нибудь тренинг по взаимодействию людьми в коллективе, например, в какой-то компании, я бы всегда говорила: самый классный вопрос, который эту игру разбивает, в которой нельзя выиграть, понимаете, человеку, который хочет помочь, нельзя выиграть в игре «дано». Что бы вы ни предложили и ни сделали, всегда будет
«но». Всегда будет «но», да.
Которое будет обесценивать все. Так вот, самый хороший вопрос: а что ты собираешься тому человеку, который жертва или нытик, а что ты собираешься с этой ситуацией делать? Что ты собираешься с этой ситуацией делать? Здесь очень важно. Не что мы будем делать, не «ой, а как же быть», знаете, так обезличенно. А что ты будешь делать? Объясняю, почему. Как мы воспитываем из маленького ребенка человека, который не должен вырасти нытиком? Родитель, выслушивая своего ребенка, вот пришел ребенок из школы и жалуется на кого-то, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Родитель выслушивает это и потом говорит: «Слушай, я знаю, что ты способен с этой ситуацией справиться». То есть он как бы берет и демонстрирует ребенку вот что: «Я вижу тебя сильным. Я знаю, что ты справишься». То есть он дает ребенку такое послание. И вот здесь мы фактически даем такое же послание нашему оппоненту, который ноет. Что ты собираешься с этим сделать? Что подразумевается? Мы знаем, что ты можешь что с этим сделать. Вот, как только такой вопрос звучит, нытик, он моментально либо меняет позицию, то есть он из детства все-таки вырастает во взрослую фигуру, либо он просто выходит из игры с вами становится неинтересно. Ну, потому что, как бы, а что? Вы берете ему ответственность за его жизнь, отдаете. Как-то так вообще. Вторая игра. У меня ничего не получится.
Я сейчас маленькое уточнение, опять же. Вот в этой игре, Лена, это говорит о том, что этот человек, он просто, ну, не уверен в себе. Да, нет. Но я не... Или что? Или это нет. Просто какое-то противоречие у него в голове?
Это, повторюсь еще раз, у него нет желания...
менять
что-то. Ситуацию.
Все
у него
понятно.
Бессознательное желание бесконечно ее проживать.
Это мазохизм какой-то или
жертва.
Что?
Это жертва. Жертва питается жертвенными ощущениями.
Это менять надо?
Обязательно.
Как бы, не ему, этому нытику, а чтобы, например, я вот наблюдаю, что человек вот играет в такую игру, и вот он жертва.
Нет, вам
я,
менять...
Вот я его поменять никак не могу.
Никак. Вы, если только включитесь и начнете его менять, вы включитесь в его игру. Потому что вы начнете спасательствовать.
А как не быть вовлеченным в эту игру?
Вот я и рассказываю, видеть. Первая игра «дано». Только увидели, не начинайте играть. Говорите: «Так, да, замечательно, что ты собираешься с этим делать?»
Все понятно.
Да, возвращаешь ответственность. Вторая игра, в которую играют: «У меня ничего не получится» или «меня никто не любит и не замечает». Знаете такие, которые все время... «У меня все время ничего не получается, и все время меня не любят и не замечают».
Да-да-да.
Да? Значит, как мы рекомендуем... Как мы, психологи, работаем с такими ситуациями? Потому что...
А как вот мы... не мы, а вернее вы, психологи, работаете в этой ситуации, мы узнаем сразу же после новостей. Напомню, что сегодня в программе «Народный психолог» у нас Елена Соловьева. Лен, после новостей продолжим обсуждать тему нытики. Поехали.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Итак, друзья, мы говорим сегодня о нытиках, кто они такие, почему. И, оказывается, нытики играют в игры. Вот да. Первую игру мы уже обсудили. Да, но. Угу. Вторая игра как называется?
Она называется «У меня ничего не получится, меня никто не любит». Ничего у меня не получается, да? И каким образом бы ты не взаимодействовал с оппонентом, который профессионально ноет, да, или там любит поныть, ты все время услышишь, что все равно ничего не получается. Угу. Все равно меня никто не замечает и не любит. И вот здесь каким образом мы, психологи, выводим людей, в общем-то, из вот этого, из этой конструкции во взрослую позицию. Задаем конкретный вопрос. Чего ты от меня хочешь? Вот я человек, который слушает, что тебя никто не любит, у тебя ничего не получается.
Мы задаем
вопрос. Да, мы задаем вопрос. Чего ты от меня хочешь? Это, как правило, вызывает очень затруднительный ответ. Вот попробуйте как-нибудь. То есть человек, который пришел поныть ради процесса, чего он ожидает, как правило? Он ожидает либо максимальной включенности в качестве спасателя, то есть вы должны начать его спасать. Либо, что вы скажете, ты сейчас такой бедненький, несчастненький, посиди, я сделаю все за тебя.
Так.
Да? Я пойду и за тебя договорюсь, я пойду и за тебя решу. Иногда я пойду и прям за тебя сделаю твою работу или за тебя разберусь. Вот в чем задача, почему я говорю, что детская схема и манипуляционная схема одновременно. Дети очень часто манипулируют нытьем с родителями, но ребенку-то это дозволено по возрасту.
Да мне кажется, ребенок еще не понимает, как да. это манипулировать, он просто видит реакцию.
Это что... называется бессознательная да. манипуляция. Он действительно не понимает, но ему это положено. И простительно по возрасту. А вот взрослый человек, он уже манипулирует осознанно, бессознательно, но ему мы это уже простить не можем, потому что мы во взрослом возрасте уже делим ответственность, мы не обязаны родительствовать, да, по отношению к кому-то. И получается, чего ты хочешь от меня? Этот нытик, ну, условно я называю этого нытика, смотрит, выпучив глаза, и говорит, ну, я хочу, например, чтобы ты мне рассказал или показал, или помог, или что-то сделал. Перефразируем. Я правильно слышу, что ты хочешь, чтобы я тебе оказал помощь вот в этом? Нытик говорит, да. И вот здесь очень важно, когда человек говорит, не я сейчас возьму и за тебя решу твой вопрос, да? Например, хорошо, я тебе помогу, а не так. Хорошо, как ты смотришь на то, чтобы я тебе рассказал свое видение? Или я тебе рассказал, как я с этим справляюсь? Или я тебе показал, как справиться с той или иной задачей, но ты сделаешь это сам? И вот здесь чем отличается вообще безнадежный нытик от того, который еще подает надежды? Тот, который подает надежды, он скажет, да, хорошо, научи меня, расскажи, или, ну, действительно, а как у тебя это происходит? То есть он искренне послушает. Безнадежный нытик сразу потеряет интерес и уйдет. Ну, потому что, а что, самому что-то, что ли, делать? Нет, так не работает. Надо ныть, самому надо только ныть.
Перед тем, как перейдем к третьей игре, я хочу все-таки для себя пояснить и для слушателей. Многие вот тоже пишут об этом, не понимают. Все-таки нытик – это хорошо или плохо в жизни?
Вот смотрите, когда, опять же, нытик сам по себе, если это проявляется очень редко, если у вас есть люди, которые способны ваше нытье выдерживать, то есть вы выгружаете через нытье какие-то свои внутренние эмоции, а второй человек от этого не страдает. Ну, он не вовлекается, он знает, что вы поноете, и на утро все будет хорошо. Ну, например, да? В этом случае ничего плохого в этом нет. Обычный механизм. Если вы этим увлекаетесь, если ваши близкие называют вас нытиком, да, если вот в семье говорит, о, этот у нас как бы все время ноет, сейчас приготовьте, сейчас он вам расскажет, или она, да. Если вы понимаете, что вы не хотите звонить своей маме, потому что сейчас там в трубке будет постоянно Если вы понимаете, что у вас в коллективе есть такой персонаж, с которым поговорил полчаса, и все, энергии больше нет, он ее всю забрал своим нытьем. Более того, он еще и заразил всех других этим нытьем. То есть теперь и вам хочется поныть после общения с ним. Вот это уже плохо. Вот все, что патологизировано, это уже плохо. Поэтому само по себе нытье, ну что в нем плохого? Если оно ситуационно оправдано, и если вы потом пошли, и все равно из этой позиции как бы вышли и сделали что-то нормальное для себя, да, то есть вы решили свою проблему.
Пишут слушатели, что мы все по жизни нытики. Нытик – это паразит, по сути. Михаил написал Евгению.
Ну, если мы говорим, смотрите, паразит, ну, у него механизм какой? То есть он как бы что-то делает за счет других, да, питается за счет других. Поэтому в целом-то, конечно же, так как это инфантильная позиция, так как это позиция, которая склонна к манипулятивному отношению с человеком, да, то есть заставить человека что-то сделать за себя или заставить отдать какой-то ресурс или свое время, или даже свое внимание, то отчасти да, согласна, что это такая паразитирующая совершенно конструкция.
Я вот сейчас подумал, мы сейчас к третьей игре перейдем, просто я вот когда начинаю быть нытиком, когда я заболеваю. Вот я заболел, там, простуда, не знаю, или что-то болит, там, какой-то орган, какая-то часть тела. Просто вот эту боль мне не хочется, видно, нести одному, как вот мне сейчас кажется. Я делюсь об этом там со своими какими-то родными, друзьями, и я ною им про то, что иногда я до того себя начинаю ненавидеть из-за того, что я сам себе становлюсь противным из-за этого нытья. Потому что мне вот плохо, ну, мне плохо, я хочу выйти из этого состояния, а у меня не получается.
То есть вы этим нытьем берете внимание окружения, правильно?
Ну, типа того, да, получается. Вот,
получается,
прошу помощи.
Да, то есть вы таким образом вот именно себе как бы облегчаете позицию, получая внимание других. Вот вы это делаете, когда вы болеете, и ваше ближайшее окружение, оно, скорее всего, понимает, ну, Макс заболел, вот он сейчас поноет, а потом все будет нормально. Ну, давайте представим, что это не ближайшее окружение, а вот этот механизм получения внимания по поводу нытья. Это просто обычный механизм взаимодействия с миром у человека.
Но это тяжело-то с точки зрения мира.
Невероятно тяжело.
Конечно.
То есть общаться с патологизированным нытиком невероятно тяжело. Более того, ты смотришь, и ты в какой-то момент уже не понимаешь, это у тебя что-то ненормальное, или это все-таки у него что-то ненормальное, да?
Благо, я болею не часто. Так, к третьей игре переходим.
Эта игра называется «СОС». Это постоянный сигнал
помощь.
«Спаси меня, спаси меня, спаси меня», да? То есть этот человек, как я сказала, он постоянно создает проблемы на ровном месте.
Угу.
Как правило, такие люди, которые во взрослом возрасте постоянно подают сигналы о спасении себя, это те дети, которые в детстве получали внимание родителей только тогда, когда что-то натворили. Ну, то есть воспитывается ребенок по принципу. Ребенок вообще не замечается, внимание ему не уделяется, пока он что-то жесткое не натворит. Вот если он что-то натворил, тогда родитель обращает на него внимание. И у него вот эта схема, вот этот конструкт остается. То есть нужно в жизни постоянно что-то творить для того, чтобы привлекать внимание окружения, ближнего, дальнего и так далее. И получается, постоянно он то с людьми с какими-то странными взаимодействует, то встревает в какие-то беды, то там, не знаю, что-то теряет. Вот где какая-нибудь ерунда происходит, там он. Его туда тянет как магнитом. Вот это третья игра. То есть если вы видите в своем окружении такого человека, то вы знаете, что он, в общем-то, бессознательно создает сам вокруг себя целую кучу проблем, потому что сами по себе эти проблемы, они нужны для чего? Он пользуется ими для привлечения стороннего внимания. Да, он сам при этом очень страдает, но это самый привычный для него механизм.
Но, кстати, нытиками рождаются или становятся?
Становятся воспитательно в процессе воспитания. То есть это те люди, которые недовыросли.
Затормозились в каком-то возрасте.
Какая-то часть их психики так и осталась абсолютно детской, полностью детской.
А, слушатели ноют. Сейчас к четвертой игре перейдем. 819-я пишет. Я развелась с мужем, и правильно, но душа болит и любит. Что делать? Это игра как раз
с мужем.
Да, но правильно, но душа болит и любит.
Смотрите, здесь я что рекомендую. Душа болит и любит, это значит, вы находитесь в какой-то до сих пор не оборванной, да, не разорванной эмоциональной связи. И вам для того, чтобы эта эмоциональная связь прекратилась, вам нужно этот развод допрожить. Я здесь рекомендую идти к специалисту, который специализируется на проживании ситуации с разводами. То есть есть люди, которые сопровождают пары или сопровождают людей в разводе. И вот такой специалист легко поможет, потому что я совершенно не уверена на самом деле, что там идет речь о любви. Потому что если отношения были тяжелыми, и развод случился в тяжелых отношениях, очень часто это работает зависимость, которую люди путают с любовью. То есть им кажется, что они любят, но на самом деле работает просто какая-то внутренняя травма, и тянет их внутренняя травма.
А вот Константин предлагает найти другого мужа.
А не найдет, Константин, отвечу легко, не найдет женщина другого мужа, пока в ее голове еще даже прошлый муж является действующим. То есть, если она его все равно психологически ставит рядом с собой и говорит, что она его любит, новый муж все равно не найдется.
Игра номер 4, в которую играет нытик.
«Накажи меня».
Это?
Она называется «Накажи меня».
О, Боже, ну я это говорю же, люди. Это мазохизм какой-то.
Да, это те, значит, дети, которые в детстве уяснили, которым в детстве, вернее, внушили, что наказание – это всегда проявление любви. Вот я тебя сейчас луплю, это только потому, что я тебя люблю, и ты мне не безразличен. Вот я тебя сейчас наказываю, там, чего-то тебе лишаю, это только потому, что я тебя так люблю и так тебя воспитываю. И таким образом люди через постоянное желание вот, получения какого-то наказания извне, они таким образом думают, что они получают любовь. Что они делают? Они, как правило, увлекаются наркотиками, каким-то криминалом, совершают какие-то плохие поступки, практикуют саморазрушающее поведение. У меня в терапии, вообще у любого психолога в терапии очень много таких клиентов, он приходит, рассказывает какую-то ситуацию, рассказывает, как он себя в ней повел, и психолог прямо считывает, что сейчас этого клиента хочется прям отругать. Угу. И в этом случае клиент, конечно же, если он начнет его ругать или отчитывать, или выдаст агрессию, то для того человека, для клиента, это будет означать, о, психолог меня любит. Но психолог в этом случае подпитает его патологический сценарий. В этом случае мы говорим, я вижу, что ты меня сейчас выводишь на агрессию, да, или я вижу, что ты хочешь, чтобы я сейчас тебя поругал. А у подростковой терапии это очень развито. То есть он приходит, прям подросток, он этого психолога прям выводит из себя. Но я тебе эту агрессию не дам. То есть мне сейчас кажется, что ты хочешь, чтобы я с тобой вот поиграл в такую игру, я тебя отругаю, а ты подумаешь, что ты молодец при этом. Да? И вот это тоже люди, которые хотят, чтобы их наказали, они ноют только с целью получить агрессию. То есть они приходят, ноют, они знают, что сейчас их пошлют куда подальше, может быть, даже очень непристойными словами, но они все равно это делают.
Вот пишет наш слушатель 717-й, что нытики – это недохваленные ищущие эмоциональную поддержку люди. Так. Ну, короче, смысл в том, что их не дохвалили, эмоциональная поддержка нужна, и обратите на них внимание, потому что они как бы недолюбленные.
Ну, вот здесь...
Есть какая-то соль
нет,
в этом?
Нет, все очень примитивизировано. То есть, если бы все недохваленные люди были нытиками, то в таком случае мы практически все были бы нытиками, потому что нас в детстве не то чтобы прям активно хвалили. Вот все люди, которые воспитывались в советском периоде. И вообще, честно говоря, родитель не обязан бесконечно хвалить своего ребенка. Человек, которого мало хвалили, он, скорее всего, имеет такую волантильную самооценку. Он все время будет либо доказывать миру, что он лучший, либо он воспримет, что он ничего не достоин, и, в общем-то, ничего от этого мира даже и требовать не будет. А по большому счету, еще раз говорю, нытики получаются преимущественно, такие патологизированные нытики, из травматичных отношений с родителями, либо из, наоборот, перелюбленности. Когда родители полностью лишают ребенка столкновения с фрустрацией внешней среды.
А люди-нытики ищут по жизни боль, написал Александр.
Ну, я же сказала, что вот и два вот этих вот персонажа, которые «спаси меня» и «накажи меня», да, они через саморазрушение, через причинение боли себе доказывают, что мир так, или окружение их любит. Но это ведь тоже искаженное представление. Это ведь тоже в их семье воспитывали их через травму.
Чем больше слушаю Лену, тем больше понимаю, что вообще не представляю, как воспитывать детей. Что не сделай, вероятность ошибки очень велика, пишет Катя.
Ошибки разные бывают, палитра огромна.
Катя, ошибки это не говорит о том, что это неплохо. Правда, Лен?
Я говорю, ошибки бывают разные. Вот можно допустить те ошибки, которые, в общем-то, легко потом исправит ребенок уже во взрослом возрасте повзрослевший. А можно допустить те ошибки, которые ему и уже не удастся, возможно, исправить. Но опять же, понимаете, видеть разницу между этим – это очень большая родительская компетенция, да? То есть где родитель может ошибиться, а где лучше быть внимательным и не ошибаться.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Максим и Елена. Значит, такой момент, Елена, если вдруг, ну, как говорится, мой вопрос понравится, и даже просьба, может быть, даже сделать продолжение этой передачи конкретно. Вот я как раз тот человек, который даже еще не слушал эту передачу, только сегодня услышала. Я перестала быть помощником, ну, это близкий человек, такому нытику. Но у меня вопрос какой? Помогите, скажите, вот как мне себя вести и сколько будет продолжаться вот такая, как сказать, боль души, что я вроде бы сейчас вот послушала вашу передачу, я все делаю правильно, но все равно я, конечно, страдаю от того, что эта роль не настолько легка. Вот отойти от этого нытика, вот все, как вы сказали, прямо, вы знаете, не слыша передачу, все так сделала, но все равно тяжеловато.
Я, Лен, вы поняли, да, что говорит слушатель?
Да, я поняла вопрос.
Я просто не уловил сути вопроса, но Лена поняла. Все, выслушаем Наталью.
Наталья, да?
Наталья же, правильно? Да, Наталья.
Ну вот Наталья, знаете, что спросила? Она говорит, я стараюсь видеть, когда пытается нытик меня использовать, и не включаться в его игру. То есть я ухожу и говорю, разбирайся сам. И ей от этого очень тяжело становится, от того, что она вроде как отдала ему ответственность, и она за это начинает чувствовать вину.
За то, что не помогла,
да,
что ли?
Да, за то, что не включается и не помогает. Тут такая интересная ситуация, еще раз я говорю, что нытик – это жертва всегда. То есть это не, вот мы сейчас говорим не о тех нытиках, который поныл и сказал, ой, спасибо, что послушали, я пошел, теперь все решу в своей ситуации сам. Мы говорим о тех нытиках, которые начинают использовать окружение в своих целях.
Но не всегда нытик – это жертва, Лен. Но
всегда.
Бывает... Но
абсолютно
почему
всегда
жертва? Бывают нытики, которые своим нытьем хотят, я не знаю, опять же, привлечь внимание, какую-то выгоду получить.
Это
но это не жертва.
Жертва, жертва.
Это наоборот какой-то, как это назвать, паразитизм, да, вот мы говорили, что он хочет что-то получить с человека.
Да, потому
он
что ощущает,
хитруля.
Потому что демонстрирует себя слабым. И ощущает себя слабым. Понимаете, он не получит никогда ничего, если он будет заявляться сильной позицией. Поэтому он эту слабость свою, жертвенность, раздувает. Повторюсь, если ты сманипулировал, получил и используешь это, то ты просто манипулятор. А чем отличаются нытики? Они никогда не используют возможностей. То есть им на блюдечке с голубой каемочкой принесут решение их проблемы, он, может быть, его возьмет и через неделю снова. Вот, понимаете, возьмите человеку, который все время тратит деньги в ноль и постоянно находится в долгах. Угу. Возьмите, заплатите за него все долги и дайте еще целую кучу денег. Пройдет месяц, он потратит все деньги и снова окажется в долгах.
Такой ситуации.
Да.
Вот Лена пишет еще интересную историю, я тоже хотел об этом спросить. Я частенько ною взрослому сыну, что я старая, я страшная, меня никто не любит. Но это не более чем игра, и сын это понимает, обнимает меня и говорит, что он меня любит. Приятно. Здесь вот это что? Вот как объяснить? Это типа человек хочет услышать то, что ну что-то хорошее, не, доброе.
Я здесь удивляюсь, зачем для того, чтобы получить от сына признание любовь в любви, нужно говорить, я старая, я страшная, меня никто не любит. Зачем нужно себя уничижать для того, чтобы мальчик пришел и говорил, да нет, ты не старая, ты не страшная, это я тебя люблю. Зачем раздувать в мальчике вот эту спасательскую
функцию? Лене так нравится, ну, Лен.
Если ей так нравится, то моя рекомендация так не делать. Если вы можете, Лен, так не делать, что вы старая, страшная, никому не нужная, да, то вы так не делаете, потому что мальчик не обязан быть вашим успокоительным средством. Ваш сын не обязан. Если вы хотите почувствовать его любовь, придумайте другую игру. Придумайте, а давайте у нас будет 5 минут вечером, когда мы друг другу говорим приятные слова и признаемся в любви. Я
мальчику
тебя очень люблю.
От этого будет плохо?
Конечно.
Вот, из-за того, что она ему говорит?
То есть он должен все время маме доказывать, что она хорошая.
Она хорошая?
Да. Ну как это? Это что у него вообще-то за миссия такая?
Что может повлечь? Что он там, не знаю, своей женой будет...
Нет, раздутый спасательский комплекс. Что, что он будет пытаться во взрослом возрасте всех выручать, даже там, где не должен. Давайте я отвечу Наталье. Я же на вопрос-то не ответила.
А, да.
Что она говорит, а что мне делать? Смотрите, так как жертва... Вы просто сказали, что это не всегда жертва. Жертва. А, соответственно, он будет вас возбуждать либо спасателя, либо агрессора. Вот только если вы совершенно осознанно не понимаете, что вот этому человеку вы... будете помогать либо до бесконечности, вот до бесконечности всегда, либо вы все-таки пойдете на определенную педагогическую жестокость, и вы скажете, я могу тебе помочь только на чуть-чуть, своим вниманием, своим участием, я смогу тебе рассказать, как сделать, но сделать ты должен сам. То есть если только вы вовлекаетесь умеренно и отходите, и вы чувствуете при этом еще свою вину, это значит, что ваш раздутый родительский либо спасательский комплекс вас раздергивает. Это уже проблема в вас, потому что фактически, конечно же, жертва всегда будет находить рядом с собой агрессора и обязательно рядом спасателя, потому что это по-другому не работает.
Понятно.
Мне, кстати, задали вопрос в перерыве. А что делать, если, во-первых, некому поныть? Ну, то есть нет таких людей, кому я мог бы взять и поныть.
Это кто задал?
Ну, тут вот коллеги задали вопрос. А во-вторых, значит, можно ли например, самому себя выслушать и самому себе помочь. И я тогда сказала, что неужели действительно некому поныть? Вот нет ни друга, с которым можно прийти и сказать, слушай, такие дни были, вот можно с тобой это обсудить? Нет ни какого-то коллеги, с которым
жилетки,
можно...
Жилетки, короче, нету.
Да, нет ни в семье какого-то родственника, который готов. Если вообще нет, я говорю, ну идите к специалисту, придите к психологу, скажите, мне надо поныть, ну невероятно хочется поныть. А он говорит, а могу ли я сам себя выслушать, то есть сам себе поныть, условно, в стену или там, не знаю, с цветком домашним поговорить.
Интересно.
И сам себе, значит, сам себе ответить. В этом случае я склонна думать, что, скорее всего, не поможет. То есть, ну, какое-то облегчение, наверное, человек получит. Но суть в том, что такое терапевтический вот этот эффект нытья. Это тогда, когда приходит человек к другому человеку, и тот второй дает поддержку какого толка. Он говорит, слушай, ты на самом деле такой молодец, что ты высказался. Я тебе советов давать не буду. Помочь я тебе, скорее всего, в этой ситуации ничем не могу. Ну просто то, что ты высказался, то, что ты будешь сейчас с этим разбираться, то, что ты это видишь вообще, ты такой молодец. И когда человек получает от внешней среды вот такое положительное принятие, но при этом не за него кто-то что-то будет делать, да, то есть не бездейственное, а именно он говорит, слушай, я на твоей стороне, ты молодец, ты справишься. Вот в этом случае мы от нытья своего получаем терапевтический эффект и идем дальше справляемся. И говорим, ой, что это я действительно разнылся.
Ну, короче, сам себе ныть не нужно, кто-то.
Скорее всего, придет наш внутренний критик какой-нибудь или внутренний строгий родитель, который скажет, что ты ноешь, зажми это в себе и давай, так сказать, с железный Феликс, действуй дальше.
Нытики всегда манипуляторы?
Да.
Ну, это прям что... равно знак.
Потому что у них всегда есть цель для того, чтобы получить либо внимание, либо какой-то ваш ресурс, либо ли вы что-то должны сделать за него. Либо защитить его, либо там, не знаю, вообще прям взять и встать со стула и всё что-то
понятно.
За него сделать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, друзья, Лимузин.
Да,
знаете, Лимузин. Я до определенного времени не верил в психологов и в прочие вот такие интересные штуки. Но однажды случилось следующее. Меня познакомили с одной прекрасной барышней, которая была психологом, и она говорит, давай мы с тобой поговорим. И мы начали разговаривать, и она как-то так смогла влезть ко мне, видимо, в душу, или как это назвать, не знаю. Я плакал навзрыд. Я уже был взрослым мужиком, взрослым мужчиной.
Она была психологом?
Да, я с психологом разговаривал, она со мной стала беседовать. И мне полегчало настолько, что я себя ощутил, как будто мне лет 15. Как будто я... Это вот серьезно, я говорю, ей-богу. Это я просто говорю слушателям.
К чему чтобы... вы, к теме нытики, да? Это что? К чему, где связь?
Маму себе поныть, понимаете, проблема. То есть действительно нужен какой-то слушатель. Действительно, оказывается, у меня какие-то возникли вопросы, которых раньше я даже о них и не подозревал, собственно. Но мне полегчало. Поэтому,
ну,
друзья,
прекрасно.
Да, и не стесняйтесь.
Спасибо, спасибо. Спасибо.
У нас просто есть слушатели, которые звонят и говорят, вы все психологи сущая ерунда, да, а есть слушатели, которые говорят, нет, а я как бы проверил на себе и поверил. А знаете еще какая очень яркая черта патологизированного нытика? Патологизированного. Когда он приходит рассказывать о своих проблемах, бедах и о том, как у него ничего не получается, если вы только... А у вас в этот момент в жизни может происходить еще большие сложности и большие проблемы, чем у него. Ну, у него там, условно, какой-нибудь отчет не получается сделать, или он вечно там с кем-нибудь ругается, а у вас, ну, прям вообще катастрофа. Кто-то болеет, или там у вас серьезные потери какие-то, не дай бог, кто-то умер. И если вы в ответ вдруг начинаете рассказывать ему о своей проблеме, он моментально теряет интерес. Ему совершенно неинтересно, что плохого или негативного происходит у другого. Вот если нытик не патологизированный, он включится точно так же. А что происходит у тебя? И, может быть, даже еще подумает, скажет, ой, а у меня-то все еще не так плохо,
да,
как у него.
Да, не так все плохо.
А что происходит с нытиками? Так как позиция детская, то а у детей есть представление. У них все в долгу, у детей, им все должны, и все должны только им уделять свое внимание. Соответственно, нытику нужно только, чтобы он был центр вселенной.
А я иногда с собакой разговариваю и жалуюсь. Она подходит, морду на колени кладет, а мне вроде легче становится. Сергей пишет. Сергей, не поверите, я то же самое делаю. И мне тоже иногда хорошо. А где можно переслушать эту программу? Заходите на наш сайт «Говорит Москва». В разделе «Программы ведущие», «Народный психолог» и «Слушайте». Елена Соловьева была сегодня народным психологом. Лен, спасибо большое. Вот шеф-командор пишет о том, что его 9-летняя дочка жуткая нытик и манипуляторша. Лен, до следующей недели.
Да.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио «Говорит Москва».